адвокаты – это свидетели происходящего беспредела. Если бы адвокатов не было в зависимых в России, мы бы даже из новостей не могли узнать то, что происходит. С тех небольших, вроде бы точечных репрессий все скатилось к тому, что адвокатов сажают только за то, что они защищают, например, Алексея Навального. Дело Марии Бонцлер – это новый виток, новый шаг в репрессии в отношении российских адвокатов. Вроде бы прямое нарушение закона, но органам госбезопасности на это плевать. Это извращение. Это вот полный процесс Кафки, как он написан.
Привет. Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. Привет.
Как случилось, что российские адвокаты сами все чаще стали нуждаться в защите? Об этом поговорим в сегодняшнем выпуске подкаста. А все потому, что в конце мая в Калининграде в следственный изолятор отправили 64-летнюю адвоката Марию Бонцлер. Ей предъявили обвинение в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством. Следствие утверждает, что в 2024 году Бонцлер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о сотрудниках силового блока региона, которые становились ей известны в силу адвокатской деятельности. О каком именно государстве и о каких сведениях идет речь, не уточняется. Известно, что за неделю до задержания Бонцлер Евросоюз обновил санкционный список в связи с нарушениями прав человека в России. И в него, в частности, попала судья Советского городского суда Калининградской области Ольга Баландина. Она вынесла приговор подзащитному Бонцлер тяжелобольному Игорю Барышникову. Его осудили на 7,5 лет колонии за распространение так называемых фейков о российской армии. Международная ассоциация российских адвокатов осудила преследование Марии Бонцлер и потребовала ее немедленного освобождения. Дело против нее адвокаты назвали наказанием за профессиональную деятельность.
Марию Бонцлер называют одним из лучших независимых адвокатов Калининградской области. В 90-е она возглавляла местное отделение комитета солдатских матерей, помогала призывникам, срочникам и людям, проходящим альтернативную службу. После начала широкомасштабного вторжения России в Украину Бонцлер защищала обвиняемых по антивоенным делам. Ее саму, в частности, летом 2022 года штрафовали по статье о распространении так называемых фейков об армии за 2 выступления в суде, когда она, представляя интересы задержанных на антивоенных акциях, дважды сказала о нападении России на Украину. Это был первый случай, когда адвоката привлекали к административной ответственности за речь в суде, отмечали в проекте «Мемориал. Поддержка политзеков». История Марии Бонцлер – один из последних заметных случаев преследования независимых адвокатов, но далеко не единственный. В сентябре прошлого года спецдокладчик ООН по правам человека в России Марианна Кацарова обращала внимание на растущие попытки ограничить независимость профессиональной юридической деятельности и участившиеся случаи преследования адвокатов. Причем они касаются не только тех, кто высказывал антивоенные взгляды или оказывал профессиональную помощь по политически окрашенным делам. Правозащитный проект «Первый отдел», например, говоря о нарушении прав адвокатов, выделяет случаи привлечения их к дисциплинарной ответственности по представлениям Минюста и возбуждения уголовных дел против адвокатов в связи с их профессиональной деятельностью. Почти половина таких случаев приходится на московских адвокатов.
В то же время в Федеральной палате адвокатов отмечают заметный рост количества обысков в жилых или служебных помещениях адвокатов. Незаконные допросы или попытки таких допросов адвокатов в качестве свидетеля. Недопуски адвокатов в здании судов, учреждений правоохранительных органов и Федеральной службы исполнения наказаний. И кроме того, по данным Федеральной палаты адвокатов, в последние годы растет число преступных посягательств и нападений на адвокатов из-за их профессиональной деятельности. Одним из наиболее освещавшихся в прессе стало нападение на нижегородского адвоката Александра Немова и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину по дороге из аэропорта в Грозный в июле 2023 года. В результате нападения адвокат получил ножевое ранение ноги, журналистке сломали пальцы рук. После этого нападения Совет Федеральной палаты адвокатов обращался к руководству Следственного комитета и Генпрокуратуры, настаивая на поиске нападавших пострадавших и привлечения их к ответственности. Дело возбудили, но с 25 декабря 2024 года следствие по нему приостановлено из-за того, что не удалось найти лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого.
Впрочем, часто Федеральную палату адвокатов критикуют за то, что она отмалчивается в случаях репрессий против адвокатов, особенно если речь идет о политически чувствительных делах. Например, официальной реакции палаты на уголовное дело против адвокатов Навального пришлось ждать почти полтора года. В октябре 2023 года адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина обвинили в участии в экстремистском сообществе за то, что они, используя свой статус, передавали сообщения от Навального из колонии на волю его соратникам и тем самым помогали ему осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества, которым российские власти считают основанный Навальным фонд борьбы с коррупцией. В числе доказательств обвинения суду демонстрировались записи разговоров Навального со своими защитниками во время свиданий, хотя закон гарантирует конфиденциальность таких встреч. Вот как комментировал это дело на Всероссийском съезде адвокатов в апреле 2025 года председатель комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по защите прав адвокатов Генри Резник.
Это чрезвычайное происшествие, я так его назвал, и оно, собственно говоря, не перестает таким быть, но может представить себе, по одному делу привлекается 5 адвокатов фактически как соучастники подзащитного своего, и троих потом осуждают, а двое находятся за рубежом, им предъявлено обвинение. Мы сделали заявление и сказали, что мы расцениваем ситуацию как чрезвычайную, но Федеральная палата определится тогда, когда адвокаты обратятся в Федеральную палату, и тогда, когда мы будем располагать всеми необходимыми документами по делу. А как замалчивалось, что ситуация-то была, прямо сказать, довольно мутная, потому что не было единства по отношению к обвинению у стороны защиты. Один из адвокатов, троих, который был задержан, он полностью признал свою вину. Он возражал, так сказать, против того, чтобы ему кто-то что-то помогал. Значит, что, мы будем в зависимости от отношения к обвинению свою позицию высказывать, да, поддерживать одних адвокатов, не поддерживать другого адвоката. Дальше события развивались таким образом, обвинение переросло в осуждение, и вот тогда в нашу комиссию обратились двое адвокатов, и мы дали четкое правовое заключение. Мы выявили коллизию двух норм, общей нормы из закона об ОРД, который в целом говорит о том, что суды могут давать разрешение на прослушивание, как одно из оперативных мер, которые применяют наши главные органы. Но есть норма специальная. Это норма как раз в Уголовно-исполнительном кодексе, которая абсолютно безусловно описана о том, что свидание проходит наедине в условиях, когда прослушивать нельзя, с применением технических средств. Аналоги вот этой нормы, они в Уголовно-процессуальном кодексе, они в законе содержания под стражей. Вот в этой ситуации, исходя из общего принципа правоприменения, опираясь на предыдущие судебные акты Конституционного суда, который указал о том, что приоритет имеют те нормы, которые представляют дополнительные гарантии прав человека, большие гарантии, мы констатируем нарушение о том, что судебные органы давали разрешение на прослушку, которая длилась 2 года. Вообще, мы написали в заключение, что это беспрецедентно. Ни в советские времена, ни уже более поздние наши времена, российские времена, ни одного не было случая такого, чтобы суды давали разрешение на прослушку свиданий, и затем сведения, которые получались, дальше представлялись в суд в качестве доказательств. Это был тест. И на нашу независимость, и на наш профессионализм. Какие бы ветры ни дули политические за окном. А сейчас, ну, понятно, идет масштабное военное противостояние, специальная военная операция. Не лучшая ситуация сейчас для, может быть, соблюдения прав человека. Четкого, соответствующего высоким стандартам. Но, простите меня, мы защищаем право всегда. И покуда жива адвокатура, для нее актуален будет афоризм знаменитого французского адвоката, гранда парижского Барро. Адвокат стоит столько, сколько право, которое он защищает.
В январе 2025 года адвокатов Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина приговорили к 5,5, 5 и 3,5 годам колонии соответственно. Еще двоим адвокатам Навального, Ольге Михайловой и Александру Федулову, обвинения по этому делу предъявили заочно. Они уехали из России. Покинуть Россию из-за рисков уголовного преследования пришлось, например, и адвокату Вадиму Прохорову, и адвокату Ивану Павлову, последнему еще в 2021 году, когда против него возбудили дело о разглашении данных предварительного расследования. Следствие утверждало, что он передал журналистам копию постановления о привлечении своего подзащитного, журналиста Ивана Сафронова, в качестве обвиняемого по делу госизмене, а также сообщил журналистам о секретном свидетеле в деле. Другого адвоката Ивана Сафронова, президента адвокатской палаты Удмуртии Дмитрия Талантова, в конце 2024 года приговорили к 7 годам колонии за распространение так называемых фейков об армии и разжигание ненависти и вражды за антивоенные посты в соцсетях. Еще один адвокат Ивана Сафронова, Евгений Смирнов, гость сегодняшнего подкаста. Он вынужденно покинул Россию из-за давления со стороны властей, а теперь работает в правозащитном проекте «Первый отдел», где в том числе консультирует адвокатов. Как случилось, что российские адвокаты сами все чаще стали нуждаться в защите?
Почему адвокатская корпорация не хочет или не может защитить коллег от давления властей?
И можно ли говорить о том, что государство последовательно уничтожает институт адвокатуры в России?
Дело Марии Бонцлер – это новый виток, новый шаг в репрессии в отношении российских адвокатов. Вообще, если посмотреть на последние полгода, 9 месяцев, то количество преследований адвокатов выросло просто в разы. Государство использует все новые и новые методы подавления деятельности независимых адвокатов. Мария Бонцлер, известный адвокат в Калининграде, чуть ли не единственный адвокат наравне с своей коллегой Селезаровой, которая вела сложные политические дела в этом регионе. Она защищала обвиняемых по преступлениям против государственной безопасности, тех, кто обвинялся в фейках российской армии, дискредитации, то есть во всех тех преступлениях, которые сейчас на слуху, которые мы знаем как политические составы. Она неоднократно получала угрозы со стороны местных чекистов. Они говорили, что ты нам надоела, ты стоишь напоперек горла, прекращай работать по этим делам, а то будет хуже. Но она, как настоящий адвокат, не могла бросить своих доверителей, она мужественно исполняла свой долг до последнего дня, когда была на свободе. Я считаю, это дело исключительно местью за ее профессиональную работу. Мы видим, что дело инициировано органами ФСБ. Статья «Конфиденциальное сотрудничество» — это их профиль. Состав — это 275-1 о конфиденциальном сотрудничестве. Настолько широкий, настолько неконкретный, что под него может попасть любой человек, кто общается с представителем иностранного государства, иностранной организации. Естественно, найти такие контакты у любого человека в России очень просто. И фактически ее обвиняют в том, что она общалась с каким-то человеком, и все. И это дело просто такой шаг, как выбить адвоката из работы в регионе. Фактически, убрав Бонцлер, они зачистили весь регион Калининград от независимых адвокатов.
С какого момента лично вы начали замечать, что адвокатам становится сложнее работать в России?
Наверное, это началось лет 10-12 назад. Тогда потихонечку начались легкие попытки влиять на адвокатскую монополию, на независимость адвокатов. Где-то органы адвокатских палат стали активнее реагировать на запросы Министерства юстиции и государственных органов. Если на адвоката жалуются что-то связанное с государством, у него возникают обычные проблемы. Это был такой первый снежный комок, который запустили с вершины горы. И с каждым последующим витком он становится все больше и увеличивает свою скорость. Сейчас мы видим, что с тех небольших, вроде бы, точечных репрессий все скатилось к тому, что адвокатов сажают только за то, что они защищают, например, Алексея Навального. Адвокатов сажают за то, что они работают в делах, которые расследуют органы ФСБ. Сейчас закрывают выезд адвокатам из страны только за то, что они работают в сложных и непростых делах. Ситуация сейчас в адвокатуре очень сложная. При этом мы не видим никакой поддержки со стороны вроде бы корпораций, тех людей, кто должны помогать адвокатам. Мы просто открываем новости И почти каждую неделю мы видим, как преследуют все новых и новых адвокатов в России за их профессиональную работу. Были, конечно, и изменения законов, например, в 2024 году, который ввел возможность наложения запрета выезда из страны на адвокатов, которые участвуют в делах, связанных с государственной тайной. А государственная тайна сейчас встречается во многих делах, не только связанных с госизменой или с терроризмом. Это и бандитизм, и даже в кражах уже мы видим иногда государственную тайну. И даже в обычных гражданских делах, например, об оспаривании голосования результатов выборов ТСЖ. То есть доходит буквально даже до такого, где есть государственная тайна. Это изменения, связанные с законом об адвокатуре, согласно которым теперь по всем представлениям Министерства юстиции должны возбуждаться дисциплинарные дела. То есть если Минюст жалуется на адвокатов, значит, обязательно дисциплинарное производство будет возбуждено. И это и то, как формируется практика привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности с самими палатами. Например, палата Москвы лет 7-8 назад привлекала к ответственности Ольгу Динзе за то, что она выносила материалы для подготовки к судебному заседанию своего доверителя из СИЗО и отказалась эти материалы показывать Виртухаем в СИНа. Тогда Московская палата за это ее привлекла к ответственности и фактически открыла ящик Пандоры. Тем решением они позволили привлечь теперь адвокатов Навального уже к уголовной ответственности. Такое происходит постоянно. Это и изменения в закон, но в большей степени это то, как палаты без боев сдают свою независимость. То, как они не защищают адвокатов, то, как они сами идут на поводу жалоб Минюста и сами преследуют адвокатов, привлекают их к дисциплинарной ответственности. Адвокатские палаты, они избрали такую тактику, что вот пока вы не напишите нам формальное обращение, мы делать не будем ничего. А если вы напишете обращение, может быть, мы через год выпустим письмо, которое публикуем на сайте палаты. На этом помощью ограничимся. Ну, дадим положительную характеристику. Сейчас мы оказались в такой ситуации, что адвокатура разделилась на вот официальную, которые адвокаты платят большие взносы ежемесячно. То есть вот эти вот наши президенты, которые получают свое финансирование, но при этом не отмечены в активной защите прав адвокатов. И есть некие адвокатские какие-то объединения, когда адвокаты самостоятельно уже объединяются в группы для защиты своих прав. Помогают друг другу, защищают друг друга, ездят по судам, когда привлекают адвокатов к какой-либо ответственности, готовят документы, собирают деньги на защиту. То есть действительно такая адвокатская солидарность.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня мы рассказываем о том, как случилось, что российские адвокаты сами все чаще стали нуждаться в защите. Насколько закон об адвокатской деятельности и адвокатуре защищает хотя бы на бумаге адвокатов, какие гарантии он дает, и могли бы вот это перенести на практику, как это работает?
Формально, конечно, гарантии адвокатов в России существуют. Например, адвокатов нельзя допрашивать в качестве свидетелей об обстоятельствах, которые стали известны им в связи с защитой. Например, нельзя обыскивать адвоката в качестве свидетеля. То есть, если обыскивают адвоката, он должен быть исключительно в статусе подозреваемого или обвиняемого. Это все делается для защиты адвокатской тайны. Обыски у адвокатов нельзя проводить без представителей палаты. Уголовные дела в отношении адвокатов возбуждаются уровнем не ниже, чем руководитель Следственного комитета по региону. Есть еще институт адвокатской тайны. Адвокатская тайна является таким неприкосновенным моментом. Ее нельзя запрашивать, ее нельзя требовать предоставить у адвоката. Все соглашения составляют адвокатскую тайну, адвокатские документы тоже составляют адвокатскую тайну. На практике постановления о возбуждении уголовных дел с легкостью подписываются любым руководителем Следственного комитета. В начале разговора мы вспоминали дело Бонцлер. В день ее задержания обыски были проведены у нее и еще у двух адвокатов. При этом эти двое адвокатов не находились в статусе подозреваемого. Вроде бы прямое нарушение закона, но органам госбезопасности на это плевать.
А как вы считаете, можно ли говорить, что под ударом только адвокаты, занимающиеся политическими сложными делами? Или в целом группа риска шире?
Группа риска, конечно, намного шире. Здесь ведь очень сложно вот эту границу определить: адвокаты, кто работает по политическим делам, кто работает по обычным делам. Ведь преследуют адвокатов скорее не за то, что они в политических делах участвуют, а за то, что их работа не нравится каким-то чиновникам. Ну, например, она может не нравиться органам госбезопасности. Это может быть обычное рядовое дело или экономическое дело, когда адвокат защищает своего доверителя, у которого пытаются отобрать бизнес, например. Мы видим, что в этих случаях, когда адвокат кому-то не понравился в этой системе, существует множество механизмов, как этого адвоката можно выбить из профессии. Можно написать жалобу в региональную палату. Если она очень хорошо общается с органами власти, то они просто их послушаются и лишат такого адвоката статуса под каким-то надуманным предлогом. Если с адвокатской палатой не получается решить, ну что можно сделать? Можно возбудить уголовное дело в отношении адвоката. Возбудить его легко и просто, потому что за адвоката просто никто не заступится. Они понимают, что возбуждая дело, у них не будет проблем. Это не будет каким-то громким скандалом. Не приедет сотни тысяч адвокатов для того, чтобы его защищать. Адвокатские чиновники не станут ходить по высоким кабинетам и требовать справедливости в этом уголовном деле, требовать прекращения уголовного преследования. Поэтому адвоката легко можно привлечь по надуманному предлогу к уголовной ответственности, тем самым лишить его профессии, потому что в случае, если в отношении адвоката выносится обвинительный приговор, он автоматически должен быть лишен статуса. И, возможно, лишить адвоката свободы и всего имущества.
Мне встретился такой фрагмент суда над Дмитрием Талантовым. Это, по-моему, был суд по мере пресечения. И там, в частности, судья говорила, что поскольку он знает тонкости правоохранительной системы и, очевидно, обладает некоторыми знаниями больше, чем обычный человек, поэтому он должен находиться под арестом. Получается, что суд интерпретирует юридическое образование и статус адвоката, как сказал сам Талантов, адвокатская деятельность приравнена курсам повышения преступной квалификации. Вот как это?
Практически по каждому адвокату, в отношении которого судом избирается мера пресечения, его профессиональный опыт, его профессиональные знания служат одними из оснований для того, чтобы считать, что он может скрыться от органов следствия и суда, либо оказать давление на свидетелей. Вспомним дело Бонцлер. То же самое было написано в решении об избрании в отношении нее меры пресечения. Они написали то, что поскольку она имеет большой опыт, работает со следователями много лет, как в качестве адвоката, то она имеет многочисленные связи среди сотрудников правоохранительных органов и может оказать на них давление и с их помощью скрыться от органов следствия и суда. Это извращение. Это вот полный процесс Кафки, как он написан. То есть адвокат оказывается таким опасным злодеем, обладателем каких-то страшных сакральных знаний только потому, что он адвокат, только потому, что он защищает каких-то людей. В принципе, это отражает все отношение системы к институту защитника в Российской Федерации. То есть они к адвокатам всегда относятся не как к равноправным участникам процесса, а как к вот этой больной мозоли, которая мешает им идти ровным шагом по преследованию людей в уголовном порядке. То же самое происходит в следственных изоляторах. Ну, например, вроде бы в деле есть две равные стороны. Сторона защиты, сторона обвинения. При этом при входе в СИЗО следователь не должен никуда записываться, приходит в любое время, когда ему удобно. Его не досматривают. А если адвокат идет в СИЗО, он должен записаться через сложную систему, ловить номерок, он будет подвергнут досмотру, могут потребовать от него дать прочитать все документы. Есть то же самое происходит и в судах. Следователи, прокуроры легко и без досмотра заходят в суд, когда им это будет удобно. И могут общаться с сотрудниками канцелярии без всяких записей, заходить в кабинет судьи. А к адвокату максимальная настороженность. Его не пустят в суд без досмотра, проверят все его документы. Чтобы попасть в канцелярию в нескольких судах, это тоже нужно пройти отдельный квест. Это история тянется еще с советских времен. Конечно, в 90-е годы, в нулевые, ситуация стала чуть выравниваться, хотя бы формально вот это отношение с проходом в суды, с организацией работы было настроено более-менее. Но вот начиная года, наверное, с 12-13, в отдельных регионах или в отдельных следственных изоляторах стали появляться такие элементы особого внимания к адвокатам, которые туда приходят. И теперь это как раковая опухоль расползается из СИЗО Лефортово по всем другим изоляторам страны, по всем другим органам предварительного следствия, по судам и так далее. То есть вот на заре своей адвокатской практики мало в каком суде меня досматривали, я просто по предъявлению удостоверения адвоката мог проходить в суд, без проблем получать документы. Сейчас же на все эти процессы адвокаты практически в каждом суде тратят намного больше времени.
С вашей точки зрения, как это все будет дальше развиваться? Вот вы сказали, что дело Марии Бонслер — это такой уже новый виток. Куда этот виток может завести?
Сейчас репрессии в отношении адвокатов будут только нарастать. Это мое личное мнение. Мы это видим. Ну, просто исходя из тенденций последних месяцев, что за адвокатов взялись достаточно основательно. Мы видим примеры отдельных регионов России или видим примеры союзного государства Республика Беларусь, где поле адвокатов практически полностью вычищено. То есть в этих регионах, отдельных регионах России и Беларуси практически не осталось адвокатов, которые могут помочь по сложным политическим делам. Там все пришло к тому, что если вы обвиняетесь в терроризме, экстремизме, госизмене, фейком российской армии, вот далее эти десятки политических статей, к вам не придет независимый адвокат на помощь. Вы можете рассчитывать исключительно либо на помощь адвоката по назначению, либо на помощь того адвоката, кто просто будет почтальоном, будет приходить к вам в СИЗО и делать какие-то передачки и пересылать сообщения о том, как чувствуют себя близкие родственники. Вот к чему движется российская адвокатура при полном попустительстве адвокатских органов самоуправления. Когда это закончится, чем это закончится, я не знаю, но государственное устройство, государственная жизнь и адвокатура, они тесно связаны. А как, знаете, есть, когда вы болеете, вы можете поставить градусник и посмотреть температуру. Вот как измерить независимость российской адвокатуры? Достаточно посмотреть на то, как защищаются права людей в судах. Тогда, когда у адвокатуры есть какая-то независимость, мы видим меньшее количество удовлетворенных ходатайств об избрании меры пресечения. Мы видим оправдательные приговоры. Мы видим справедливые судебные решения в судах. Что мы видим сейчас? У нас оправдательных приговоров буквально несколько десятков на всю страну. Мы видим, что у нас безнаказанно пытают в прямом эфире федеральных каналов людей. Нам отрезают уши. У нас следователи насилуют швабрами малолетних детей. Все об этом знают. У нас пытки дошли до совершенно какого-то невыносимого уровня. У нас пропадают люди в России. И всем этим занимается государство. У нас государство ведет террор против своего населения. И в таких условиях, естественно, нельзя говорить о том, что российское правосудие, российская адвокатура независима. Но без адвокатов было бы хуже. Без адвокатов сроки были бы больше. Количество уголовных дел было бы больше. Пытки были бы страшнее и продолжительнее. Адвокаты — это свидетели происходящего беспредела. Если бы адвокатов не было независимых в России, мы бы даже из новостей не могли узнать то, что происходит. Мы даже бы без адвокатов не могли находить людей по тюрьмам. Да, очень сложно помогать человеку, который попал под каток, но можно постараться не дать сделать ему хуже, не навесить новых составов. И еще очень важный момент. Благодаря адвокатам мы можем рассказывать о том, что происходит, о том, за что сажают. Адвокат не освободил человека из тюрьмы, но об этом деле узнали тысячи и сотни тысяч россиян. И они поняли, за что сажают, и спасли свою жизнь. Хороший пример — это проверки на границе. В 23-м году была целая волна задержаний уголовных дел, когда что-то компрометирующее находили на границе. И как только об этом стали говорить в СМИ, мы видим, как тенденция это снижается. Да, эти люди, многие попали за решетку. Но благодаря информации об их делах, я не знаю, сколько сотен, может быть, тысяч людей спаслись от уголовного преследования только потому, что они приготовились к пресечению границы. Адвокаты, я сейчас их сравниваю, знаете, с патологоанатомами. Патологоанатом не может вылечить человека, который попал к нему. Но благодаря изучению его болезни и смерти, патологоанатом спасает других здоровых людей. Также и адвокат.
Адвокат Евгений Смирнов был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.